Мы остановились вместе с вами на каине, простите, пожалуйста, и на общении Господа с Каином. Смотрите, то есть как Бог разговаривает с первой убийцей. Поймите, что Бог не сразу не начал спускать на него огонь с неба и превратил его в пепел. Смотрите, Бог продолжает с ним разговаривать. И это очень удивительно. Вот давайте сейчас мы посмотрим на Бога и на его слова с другой стороны и увидим слова и реакцию Каина. Смотрите, грех не изменил Бога, грех изменил Адама, грех изменил Каина. То есть Каин стал еще более ожесточеннее Богу, чем кто-либо до него. И вот смотрите, написано: «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И дальше, смотрите, читаем. «И ныне проклят ты от земли». Вы видите, то есть, по сути, не Бог проклял Каина, а Каин был проклят от земли. Угу. Дальше. «Которая отвергла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Смотрите, что делает Господь? Он открывает ему последствия греха, которые сделал Каин. Понимаете, да? То есть это последствия того, что сделал Каин. Кровь пролилась, есть какой-то завет, да, между там, человеком и землей и так далее. То есть и вот и между Богом что-то, ну, есть такое сильное или мощное, что теперь кровь из земли вопиет, да. То есть кровь говорит, у крови есть голос. И Библия говорит нам об этом, что у крови есть голос, послание к евреям. И Библия говорит, что кровь Иисуса говорит лучше, нежели Авелева. То есть, как бы Авелева говорила о мщении, о воздаянии, кровь Иисуса говорит о нашем оправдании. И вот смотрите, сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Хотя, по сути, если вы прочитаете, это не наказание, это последствие того, что сделал Адам. Я думаю, вы видите это. Но смотрите, Каин воспринимает это как наказание. Вы видите? То есть он уже из-за того, что его сердце ожесточено и невосприимчиво, он уже неправильно дает определение словам и действиям Бога. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли». Хотя, смотрите, Бог не сгонял его с лица земли. Он ему говорил, так будет, теперь будут притеснения, то есть будут какие-то последствия, проблемы после того, что сделал ты. Угу. Но Каин говорит, ты изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. Хотя Бог не говорил ему такого, в плане скрывайся от моего лица и убегай, уходи отсюда и так далее. То есть Бог не говорил ему, уйди с моих глаз. Нет, но он так это воспринял, вы видите? То есть его сердце воспринимает это именно так. То есть преломление уже слов Бога идет внутри, и он дает неправильное определение словам и действиям Бога. И теперь смотрите, на этом можно было уже остановиться, но он продолжает свой монолог. Смотрите, он говорит, «Всякий, кто встретится со мной, убьет меня». То есть Бог такого не сказал. Если вы прочитаете, вы увидите, что Бог ни слова об этом не сказал. Но что сделал Каин? То есть теперь вот то, что внутри него, его ожесточенное сердце, оно обучает его словам смерти. И вот смотрите, что выходит из его уст, слова смерти. Он говорит, всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Жизнь и смерть во власти языка. То есть он проговорил слова смерти. И вот смотрите, и сказал ему Господь. То есть Господь сразу начинает реагировать на это. И смотрите, как он реагирует. «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всеми». То есть Бог констатирует факт умножения греха. Он говорит так, что если кто-то убьет Каина, грех умножится. То есть произойдет умножение греха. Но Библия говорит нам, Римлянам 5 глава, сильно, это просто потрясающе. Последний стих. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть мы должны вместе с вами понимать, что такое благодать. Это голос или язык, на котором разговаривает безусловная любовь. Понимаете? То есть это незаслуженное отношение Бога к нам. Аллилуйя! Слава Господу! Это просто потрясающе. Смотрите, Бог начинает говорить, и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Смотрите, вопреки тому, что сделал Каин, что делает Каин? Что делает Господь? Господь дает Каину знамение, то есть он проявляет к нему благодать, которая нацелена на то, чтобы остановить грех. Вот смотрите, сейчас многие люди говорят так, что вот это послание благодати ведет к распущенности, это лицензия на грех и так далее. Вот эти проповедники проповедуют, что можно грешить. Знаете, у меня всегда вопрос к этим людям: покажите мне этого проповедника. Это какой-то призрачный проповедник, которого я еще не вижу. Знаете, какой-то призрак. О нем все говорят, но его никто не видит. Который бы проповедовал, что вот идите и теперь грешите. Да такого нет. Просто этого не существует. Понимаете? Это неправильная интерпретация и представление о самой благодати. Иуда говорит нам так, что в последние времена явятся наглые ругатели, которые будут говорить, что благодать ведет к распутству. Хотя благодать или отношение, незаслуженное Божье благорасположение к нам, это его незаслуженный дар, это единственное, что вообще грех останавливает и побеждает. Нет ничего другого, чтобы могло бы остановить и победить грех, как незаслуженное благоволение, как... Ничто другого нет, как только Божья благодать. Благодать, она дает свободу, победу над грехом. Поэтому нам не нужно говорить таких глупостей. Благодать – это единственное, что делает нас святыми. Это единственный учитель святости. Но это учитель святости не через наши дела и усилия, а через то, что сделал Иисус и поверил в это. Аллилуйя, слава Господу. Аминь. Поэтому... Мы не те люди, которые так говорят, аминь. Мы не говорим, что благодать ведет к распутству, потому что благодать – это единственное, что останавливает грех. И в данном случае мы видим, что Бог поступает Каину по благодати, Он являет ему благодать. Вопреки тому, что он сделал, он говорит: «Я буду тебе показывать знамения, чтобы что? Чтобы кто, встретившись с тобой, не убил тебя, чтобы грех не умножился». То есть даже в этой истории мы можем видеть, что благодать останавливает грех. И вот смотрите, что происходит дальше, 16 стих. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Знаете, какое-то время, будучи уже в христианстве, я читал так и видел это именно таким образом, что Господь отошел от Каина. Знаете, и... Какой-то промежуток времени я читал книги «Бытие», натыкался на этот стих, и здесь написано, что Каин отошел от лица Господа. Но внутри себя я видел, что Господь отошел от Каина. И потом, когда я начал размышлять об истинной сущности и природе Бога, знаете, как свет пришел, я увидел, что это Каин оставил Господа, но не Господь оставил Каина. Понимаете? То есть идея была вот в чем, в том, чтобы, и Божья идея, он хочет быть с человеком, он хотел быть с Каином, но Каин по ожесточению сердца своего отошел от Господа, не наоборот. Аминь. И мы можем увидеть вместе с вами, что даже вот до закона, да, Бог не вменял людям грехи их. То есть мы читаем об этом послании к римлянам, и мы можем видеть, что Бог хотел относиться к людям по благодати, да, то есть вот являть им милость. И я думаю, может быть, завтра мы разберем вопрос по поводу Содома и Гоморры, и вы увидите, что Бог пришел, Он спустился, Он пошел проверить, так ли это, то есть Он даже не спешил, ну, сразу спускать на Содом и Гоморру огонь и так далее, понимаете? То есть он хотел проверить, так ли это. И смотрите, вот что мы должны увидеть, что здесь, в данном случае, то, что происходит в Ветхом Завете, мы должны понимать, что есть Бог, есть люди, которые согрешили, да, и которые были под искушением и согрешили, то есть на них было как оказано давление, они согрешили, и в этом участвовал дьявол. Теперь, вот Адам, он должен был быть представителем человечества перед Богом, да, но теперь человечество представляет дьявол, сатана, хасатан, понимаете? То есть, по сути, как бы Адам сдал позицию, в духовном плане он сдал позицию, и дьявол занял эту позицию, теперь он представляет человечество перед Богом. И имя его хасатан, то есть обвинитель. То есть, по сути, как бы нас представлял обвинитель, который обвинял нас перед Богом, который, да, есть любовь, но которого основание престола, справедливость, истина. И также мог обвинять и Бога перед нами, понимаете? И вот смотрите, что происходит. Давайте мы вместе с вами прочитаем. То есть вы увидели, что проблема была в сердце человека. То есть нужно было изменить внутренность, состояние сердца человека. Вот давайте быстренько откроем один стих. Давайте откроем Иеремия. Иеремия, 24 глава. Здесь очень хорошо сказано об этом. Иеремия, 24 глава. Написано так. 6 стих. «Я обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, я буду их Богом, и они обратятся ко мне всем сердцем моим». Иеремия, 24 глава, 6-7 стих. То есть мы видим, что в тот момент, в то время, в том состоянии, причина, почему люди не могли знать истинной сущности и природы Бога, находилась в их сердце, в состоянии их сердца. Все, когда они слышали, вот мы видим, да, то есть Каин слышит Бога, но он уже дает неправильное определение его словам и действиям. И вот чем дальше это происходило, тем больше сердце человека ожесточалось, становилось невосприимчивым и так далее. Теперь, смотрите, в данном случае есть не только Бог и человек, но есть и дьявол, о котором мы сказали вместе с вами, который как бы взял человечество как в заложники, да, чтобы Бог напрямую уже с ним как бы не разобрался. И теперь, по определенному праву, на определенных основаниях он мог предстоять перед Богом в виде представителя человечества. Знаете, такого представителя иметь не совсем радостная новость. Вот давайте мы с вами прочитаем Иов. Иов. Откройте, пожалуйста, Иов, первая глава. Иов, первая глава, первый стих. Мы читаем вместе с вами. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Теперь смотрите. Есть потрясающее место Писания, оно написано в притчах, 16 глава, 6 стих. Притчи, 16 глава, 6 стих. Давайте я прочитаю вам его. Запишите его и поразмышляйте над ним. Притчи, 16 глава, 6 стих. Написано: «Милосердием и праведностью очищается грех. Страх Господень отводит от зла». То есть, если мы увидим вместе с вами контекст весь Ветхого Завета, то есть посмотрим на Ветхий Завет и что там происходило, вы увидите, что в основном в Ветхом Завете сказано о страхе Господнем, да, особенности там, когда речь идет о законе и так далее. Почему? Потому что человек в падшем состоянии, будучи человеком с греховной сущностью, окамененным сердцем, каменным сердцем. И знаете, скрижали каменные, это то, что это зеркало, которое показало и должно было показать людям, каковы их сердца. Бог не один раз говорит им о том, что сердце ваше каменное. Да, то есть, и уберу и удалю из них сердце каменное, и дам им сердце плотяное. То есть проблема была в сердце человека. И вот закон, на котором было написано десятисловие, то есть это было как зеркало, которое показывало людям, в каком состоянии находится их сердце. И единственное, что очищает от этого греха. И в данном случае мы должны понимать, что грех — это не просто поступки, грех — это природа, это сущность. Библия говорит о грехе как о сущности, о грехе как о поступках. В послании к римлянам больше всего сказано о грехе как о сущности, а грех как поступок упоминается буквально как действие пару раз там. И вот смотрите, милосердие и праведность, они удаляют, то есть это проявление милосердия и праведности, о котором мы поговорим далее, то есть то, что состоялось на кресте, это было проявление Божьей любви, Божьего милосердия, Его агапы, Его хесед к нам, но также и проявлением справедливости, праведности. И вот проявление Божьей милости и справедливости, эта комбинация освободила нас от греха, от греховной сущности. Но смотрите, но страх Господень, он не удаляет грех, он не очищает от греха, он просто отводит от зла. Поэтому в Ветхом Завете мы видим, что так часто сказано о страхе Господнем, но он не решал проблему, он просто отводил от каких-то последствий, но проблемы самой он не решал. Понимаете, да? То есть осознание Божьей святости — это не наивысший уровень познания Бога. Господь. Исаия, 6 глава. Мы вместе с вами можем видеть это там. Что первое, что Исаия осознал, когда увидел Бога, что он грешник, а Бог святой. То есть он услышал голос ангелов, не сразу голос Бога, а голос ангелов, как бы как посредников, да? Свят, свят, свят Господь. То есть он услышал только о святости Бога. То есть единственное, что человек мог распознать, будучи духовно мертвым, с греховной сущностью, что Бог святой, а он грешный. Это все, что он мог услышать. Я не думаю, что ангелы пели только об этом. Угу. Но это то, что мог услышать Исаия. Святой Бог, я грешник. Теперь он начинает признавать и говорит, я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. И теперь что делает ангел? Он берет уголь из жертвенника. И это образ жертвы Христа, того, что сделал для нас Иисус. И он прикасается к его устам. Библия говорит, что нам надо верить сердцем, исповедовать устами то, что сделал для нас Иисус. И мы спасаемся. И теперь смотрите, что говорит ангел? Теперь грех твой очищен. Он не просто сделал действие, он еще что-то сказал. Он сказал, что грех очищен. Для чего? Для того, чтобы принести ему свободу от сознания греха. И как только он получил свободу от сознания греха, он начал слышать голос Бога. Дальше написано, и услышал голос Бога, кого нам послать, кто пойдет для нас. Знаете, может быть, вы задаетесь вопросом, я не слышу голос Бога. Как мне слышать голос Бога? Во-первых, перестаньте говорить, что вы не слышите голос Бога. Во-вторых, слушайте больше послания Божьей любви и благодати. Почему? Потому что даже в Ветхом Завете, как образ, и Ветхий Завет – это образы для нас, Бог говорит Моисею, что Он будет говорить ему над крышкой. То есть Он будет говорить ему с ковчега завета, да, и крышка называлась крышка милости или престол благодати. То есть Бог говорит, я не буду говорить тебе из-под крышки, а под крышкой лежал закон Моисея, расцветший жезл Аарона, манна, да, то есть сосуд с манной, и все это было тем, что говорило против Израиля. То есть они не исполняли Божьи стандарты, отвергли Божье обеспечение, духовную власть, которая пришла от Господа. И Господь накрыл все это крышкой милости. И Бог говорит, я буду говорить тебе не из-под крышки, я буду говорить тебе над крышкой. То есть здесь мы даже видим, что Бог говорит на волне благодати. А чтобы понять, что Бог говорит на волне благодати, у нас должен быть правильный образ и представление о нем, дорогие. Поэтому, может быть, вы иногда думали, что Бог вам что-то сказал, а это продукт греховного сознания, совести, которая находится под тяжким бременем и осознанием своего греха. И вы, может, думаете, что это Бог говорит, но это не Бог, потому что совесть, Дух Святой свидетельствует нам в нашей совести, или совесть наша свидетельствует в Духе Святом. А Дух Святой — это Дух благодати, а не Дух осуждения. Аллилуйя. Поэтому, когда мы позволяем крови Иисуса окропить наше сознание становится праведным, мы перестаем осознавать свои грехи, начинаем осознавать праведность Иисуса, которую мы получили как дар, мы начинаем легко слышать голос Бога. Аллилуйя. Поэтому мы видим, что милосердие и праведность очищает грех, то есть удаляет грех, но страх Господень отводит от зла. Поэтому в Ветхом Завете мы можем увидеть этот принцип, как бы, да, вот как Бог дает, как принцип кнута и пряника, что будешь делать так, благословлю, будешь делать так, ну, не благословлю, а значит, придет проклятие. Что такое проклятие? Это отсутствие благословения. И вот мы видим, что это то, что понимал человек в том состоянии. Только так он мог что-то понять. И это была временная мера. Закон — это то, что было добавлено. Понимаете? Завет о Христе, он уже был в жизни Авраама. Мы можем видеть это. Обетование о Христе было дано Аврааму. И Бог проповедовал Аврааму Евангелие. Так говорит послание Галатам, 3 глава. Вот. Он был добавлен, он был дан до времени пришествия семени. Поэтому закон — это не лучшее, что было у Бога. Лучшее — это Христос и то, что Он для нас сделал. Теперь смотрите, мы видим, был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. То есть он имел страх Господень, но он не был свободен от греховной сущности. Так или нет? То есть он был еще, он был, ну, в рабстве греха внутри. То есть мы вместе с вами освобождаемся от рабства греха благодаря тому, что сделал Иисус. То есть только после креста стало доступно рождение свыше. Когда греховная сущность срывается как одежда, и мы получаем праведную новую сущность, через которую, мы поговорим с вами дальше, завтра об этом, мы можем познавать истинную сущность и природу Бога. То есть благодаря этой природе мы вместе с вами можем просто осознавать, как Дух Святой говорит нам, что мы дети Божьи, мы возлюбленные дети Божьи, этим Духом, который мы получили от Него, мы взываем «Авва, Отче, Папа, Папочка». И вот смотрите, дальше мы читаем. «И был день», 6 стих, «и был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». То есть было какое-то место, где сыны Божьи представали перед Господом, и между ними пришел сатана. Теперь смотрите, сатана, он как, был как представитель человечества. И вот смотрите, как он разговаривает с Богом. Это, ну, интересно. Вот смотрите. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» То есть Божий совет стал, ангелы, да, и вот сатана становится. И основанием для этого было то, что сделал Адам. Адам позволил ему быть представителем человечества. Теперь дьявол может управлять Адамом, который управляет всем, то есть человечеством, да, он может подкидывать. И опять-таки, если они подчинялись, то есть если они слушались, да, вот, и теперь смотрите, что происходит. Но как бы в духовном плане он как представляет человечество. И вот он представляет человечество перед Богом. «И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Смотрите, то есть он ходит по этой земле, как будто бы он, ну, начальник. «Я обошел ее». «Ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Знаете, такая как бы как предъява Богу. То есть как бы дьявол говорит, Бог, ты что? Ты же как бы все это делаешь. И вот смотрите. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». Теперь смотрите. Ну, давайте еще дальше прочитаем, я объясню. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господь». Смотрите, дьявол приходит на определенных основаниях, и он требует какого-то, ну, вмешательства. Понимаете? И это не просто так. Это как определенное закулисное действие, в которое, ну, люди как не вовлечены, они не понимают, что происходит. Да? То есть почему? Потому что речь идет не просто, ну, здесь действующие лица не только Бог и человек, тут еще и дьявол есть. Угу. И вот теперь дьявол на каком-то основании, ну, благодаря Адаму, он представляет, ну, человечество перед Богом. И смотрите, кто такой Хасатан? Дьявол, сатана. Это херувим. Еврейские ученые говорят о том, что это тот, кто... Вот помните, два херувима на крышке Ковчега Завета. Да, и они олицетворяют глаза Божьей праведности. То есть они следят за тем, чтобы основание престола Божьего была правота, правосудие, праведность и справедливость. И вот Люцифер был одним из таких херувимов. Он следил за тем, чтобы основание престола Божьего было справедливость и правота. И вот, что он делает теперь, как бы он приходит и как бы предъявы бросает Богу и говорит: «Бог, ты... Смотри, вот люди, они, ты, люди, они». И вот он обвиняет людей и требует справедливого вмешательства Бога в определенные ситуации. Да, как бы. Вот смотрите, не Бог напрямую коснулся, понимаете, это также нужно убить определенную священную корову. Это не Бог коснулся всего того, что было у Иова. Понимаете? Но вот смотрите, как дьявол говорит: вот ты коснись, понимаете, да, все, что у него есть, простри руку твою, благословит ли он тебя. Угу. И вот что делает Бог? По причине того, что есть определенная позиция, да, которая есть у врага тебе. То есть, смотрите, он говорит: иди и делай это, да. То есть не я это делаю, это ты делаешь. Но смотрите, как дьявол может это представить здесь, что Бог это делает. Понимаете, дьявол, он обвинитель. Он был обвинителем нас перед Богом, и он был обвинителем Бога перед нами. Ну, я думаю, что если вы это, ну, как бы возьмете, ну, это вас благословит. То есть Библия станет, ну, более понятной для вас. Опять-таки, книга Иова — это очень древняя книга, это то, что было, ну, до Христа, вы должны понимать, то, что было вообще до закона. И вот смотрите, что мы здесь в данном случае можем увидеть вместе с вами. Что... Давайте открою «Плач Иеремии». Откройте, пожалуйста. Это тоже один из потрясающих стихов. Отметьте его. Он многое проясняет. В особенности определенные слова или действия Бога в Ветхом Завете. Откройте «Плач Иеремии», 3 глава. «Плач Иеремии», 3 глава. «Плач Иеремии», 3 глава, 33 стих. Смотрите, мы говорили вместе с вами, что сущность Бога – это любовь, да? Но основание Его престола – справедливость, правосудие, правота, праведность. Дьявол приходит и говорит: «Бог, ты справедливый, и ты должен по справедливости поступить». Угу. Вот почему, к примеру, Бог ввел эту идею жертвоприношений. Почему? Потому что сам по себе грех. Мы должны понимать, что такое грех, природу греха. Грех – это еврейское слово «хата». «Хата» переводится как «грех», так и «жертва за грех». То есть само слово «хата» подразумевает в себе, что за то, что человек сделал, кто-то или он, или он чем-то должен заплатить, или кто-то должен заплатить. То есть само по себе... Сама по себе сущность греха – это значит если ты это сделал, то ну, за это надо заплатить. Или кто-то за это должен заплатить. Понимаете, да? Вот, к примеру, смотрите, есть определенный закон какой-то жертвоприношения, который мы видим даже до закона и во время закона. И это также проявление Божьей благодати. То есть когда, в особенности в законе, мы это видим, что приходит грешник и дается повеление о том, что нужно приносить жертву за грех. Да? И священник, как глаза Божьей праведности, он исследует не грешника, с ним и так все понятно, он исследует жертву, чтобы жертва была без греха. И теперь смотрите, когда грешник возлагает руки на жертву, то грех и нечистота грешника переходит на эту жертву, а чистота жертвы переходит на грешника. И таким образом проблема греха не решалась, но покрывалась, да, то есть приходило покрытие греха. И вот теперь смотрите, потому что в полной мере Иисус разобрался с грехом ну, в своем пришествии, в своей жертве. И вот, но это образ, который указывает на Иисуса. И вот мы видим, что даже здесь есть вот проявление Божьей благодати, Божьей милости. Почему? Потому что если будет принесена жертва за грех, значит, человек не будет платить своей жизнью за грех. То есть жизнь животного заплатит за это, покроет это. Теперь, ну, увидите этот важный момент, что даже тут есть благодать, даже в законе есть. Вот, к примеру, вот почему Бог так часто говорил своему народу, не отступайте от меня, ну не делайте это, не уклоняйтесь к другим богам. Почему? Потому что если вы начнете приносить жертвы другим богам, это не жертвы за грехи, то есть они срабатывать не будут, и поэтому придет Хасатан, дьявол, он начнет вас обвинять, требовать справедливости, и мне придется как бы ну, произвести суд. Угу. Я думаю, вы, ну, ухватили это. И вот, что происходит? То есть в Иеремии 3 глава, 33 стихом, по сути, Бог объясняет, ну, все, что происходило в Ветхом Завете. Смотрите, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Вы видите? То есть не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. То есть это определенное такое откровение или пророческое слово, которое Иеремия выдает под вдохновением Духа. То есть он как бы ну, говорит о сердце Бога, что те наказания, то, что мы видим вместе с вами в Ветхом Завете, это не было сердцем Бога, это не было его сущности. То есть это было определенное действие по причине того, что основание его престола – справедливость, истина и правота. И приходил обвинитель, который требовал справедливого вмешательства Бога. И вот, к примеру, если народ отступал ну, от Бога, начинали приносить жертвы другим богам, то есть продолжали-то грешить, они-то грешить-то продолжали, и грехи не покрывались, то дьявол ну, требовал, нужно наказать. Потому что грех должен быть наказан, за это должен кто-то заплатить. То есть, если за это не заплатила жертва, то они должны заплатить своим здоровьем, они должны заплатить жизнью своих детей, они должны заплатить жизнью, своей жизнью заплатить, деньгами заплатить, чем-то заплатить, имуществом и так далее. Какие-то бедствия приходили, в жизнь даже ну, народа Божьего и так далее. Когда они возвращались к Богу, они начинали приносить жертвы за грехи. Смотрите, дьявол смотрит, ну, не могу ну, требовать. Почему? Потому что все справедливо. За грех, который они сделали, жертва была принесена. Окей. И это была определенная как бы мера, да? То есть до времени пришествия жертвы, которая раз и навсегда разберется с грехами. И вот смотрите, что очень важно. Я думаю, вы увидели определенный уже контекст Ветхого Завета, так или нет. То есть мы видим Бог, дьявол и человек. Теперь смотрите, Бог понимает, что нужно ну, убрать дьявола с этой линии. То есть убрать этого обвинителя. Теперь у Бога есть план. Да, Бог справедливый Бог, так или нет. Но у него есть план любви, но он есть любовь. Теперь любовь своей мудрости, мудрости хесед, мудрость, которая сокрыта в Божьей любви, Божьей благодати. То есть на справедливом основании она имеет план, как избавить человечество от греха, притом грех осудить, потому что грех должен быть осужден. То есть Бог не просто попустил грех, нет, Бог должен был наказать грех, то есть грех должен был быть осужден. Но при этом должно было быть раскрыто сердце Бога, и его сущность должна быть открыта людям, его любовь должна быть открыта людям. И вот Библия говорит, основание престола его – правосудие и правота. Но пред лицом его – хесед ваэмет, благодать и истина. Аллилуйя. И вот эта благодать и истина стояла перед лицом Отца и говорит, «Отец, ты так сильно любишь людей. Я пойду и стану этой совершенной жертвой за всех этих людей. И на справедливом основании я искуплю все человечество. При этом лицо твоей любви и любовь твоя, она будет раскрыта всем людям». С мощнейшим доказательством, и никто отвергнуть и опровергнуть это не сможет. Вау! Я не знаю, как вы, но меня это благословляет. И вот теперь смотрите, мы начинаем вместе с вами читать, что происходит в Евангелиях. В Евангелиях появляется просто головная боль дьявола. Понимаете, до этого момента вроде бы все как бы ну, нормально. Здесь появляется некто, кого он контролировать не может. То есть кто-то, кто не появляется на его радарах. Почему? Потому что слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать истины. Мы видели славу его, как славу единородного от Отца. То есть у человека власть действовать в этом физическом материальном мире. Поймите, что у дьявола, дьявол... Он ограниченный, ему нужен человек, чтобы проявляться через него. Понимаете, здесь, на этой земле, дьявол сам по себе проявиться не может, ему нужен человек. Угу. Поэтому здесь и Богу также нужен человек. Поэтому у Бога есть план, план воплощения Иисуса на этой земле. Теперь на эту землю приходит единородный Сын Божий, моногенез, приходит Иисус. Угу. В котором нет греха, который не знал греха, который не сделал греха. И теперь смотрите, он возрастает в мудрости Божьей, и он познает и видит эту тайну Бога. Да? То есть он видит и понимает, что он есть эта жертва умилостивления, он есть эта совершенная жертва за все человечество, он есть этот агнец. Угу. Но также, пока он ходит здесь, на этой земле, у него есть возможность проявить Бога, показать Бога, какой есть Бог. И вот представьте, теперь у дьявола есть реальная проблема. Почему? Потому что есть тот, кого он не может контролировать, которого он, ну, из которого не может искусить грехом. Смотрите, что говорит нам Писание. Давайте откроем с вами Иоанна, кажется, 14 глава, смотрите, 30 стих. «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вы видите? То есть он не имеет ничего в Иисусе. То есть Иисус говорит, во мне ему не за что зацепиться. Он не может меня контролировать, манипулировать, обманывать и так далее. То есть я являюсь его головной болью. Почему? Потому что теперь здесь я беспрепятственно могу являть и показывать Бога, который был сокрыт. Там он находился за завесой, но теперь Эммануил с нами Бог. Теперь есть на этой земле тот, кто может показать истинную сущность и природу Бога. Моисей не мог этого сделать. Илия не мог этого сделать, Давид не мог этого сделать, Исаия не мог этого сделать, Захария не мог этого сделать, мог сделать только рожденный от Бога Иисус. Аллилуйя. И он начал являть Бога, его желание, желания Бога начали исполняться. Знаете, вот как руки Бога развязались, теперь через Иисуса он может проявлять себя, показывать себя этому миру. Он возлагает руки на больных людей, люди исцеляются. Это всегда было в сердце Бога. Аллилуйя. Он изгоняет бесов из людей. И это практика, которая стала доступна во Христе, Иисусом. Да? То есть Иисус начал эту практику изгнания бесов. Потому что в Ветхом Завете мы видим, что бесов они изгонять не могли. Вот почему иногда в законе мы читаем такие, знаете, жесткие постановления. К примеру, если ребенок там не послушает, не слушает старейшин и так далее, там 2-3 раза за городские ворота побить камнями. Почему? Потому что беса изгнать они не могли. То есть поэтому это был временный выход из той ситуации. И вот теперь есть тот, кто бесов изгоняет, освобождает людей, грехи прощает. И этим он показывает, что Бог такой. Он говорит, видевший меня, видел Отца. Все, что делал Иисус, это прощал грехи, исцелял больных, благотворил, воскрешал мертвых. Это сердце Бога. Дорогие, вот какой Бог. Аллилуйя. Не Илия показал нам Бога, не Моисей. Нет. Иисус пришел показать нам, какой есть Бог на самом деле. И вот теперь, смотрите, что происходит дальше. То есть план любви осуществляется. Что происходит? И дьявол не понимает. Библия говорит, что если бы начальство и власти познали бы то, что происходит, этот план, план искупления, они не распяли бы Господа славы. То есть это бы не произошло. Но смотрите, мы можем видеть, что в данном случае дьявол не всеведущ. То есть этот план, который Бог выносил в своем сердце, это план любви, который был открыт Иисусу. Иисус осуществил этот план. Теперь смотрите, что происходит. Иисус взял на себя грех мира, и теперь он висит на кресте. И написано, он сказал, свершилось, да? Или закончено, в одном из переводов написано, что это значит, закончилась эпоха Ветхого Завета, и в силу вступила совершенно новая эпоха. На Иисуса был возложен грех, и Бог осудил грех в теле Иисуса. Огонь Божий был излит на Иисуса и на последствия греха. Иисус взял на себя грех и последствия греха. Болезни, смерть, все-все-все. Он взял на себя осуждение, обвинение, он впитал это в себя. Огонь Божий сошел на Иисуса. Гнев Божий сошел на грех, потому что Иисус стал грехом. Все грехи были осуждены, гнев Божий был излит на справедливом основании. То есть справедливость и престол Божьей праведности утвердился во Христе Иисусе. Понимаете, да? Но теперь смотрите, что происходит. В данном случае Библия говорит нам, что когда Иисус висит на кресте, написано так, он испустил дух, преклонил голову. Используется греческое слово «клино», которое используется 2 раза в Писании. 1 раз оно используется в этом стихе, 2 раз оно используется, когда Иисус говорит, «Мне негде преклонить голову». В данном случае он говорит, что у него нет дома, у него был дом, потому что ученикам он говорил, «Идемте, покажу». Он говорит, лисица имеет норы. А мне негде преклонить голову. То есть лисица преклоняет голову с лисенятами. В данном случае он говорит, нет еще того места, где бы я мог преклонить голову в любви. Слово «клина» или «преклонение» головы в данном случае – это когда вы обнимаете любимого человека и к нему преклоняете голову. Именно в этом контексте использовалось это слово «клина». И вот там на кресте он висит, и написано «он клину преклонил голову». То есть преклонил свою голову в любви ко всему человечеству на кресте. То есть он говорит, здесь я доказал истинную сущность и природу Бога. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И теперь на третий день Иисус воскресает без всех наших грехов. Если бы остался один грех неосужденным в теле Иисуса, то он бы не воскрес. Но воскресший Иисус – это доказательство нашего оправдания. И теперь смотрите, что происходит. У Бога развязываются руки. Аллилуйя! Теперь на справедливом основании он может являть любовь, и никто не может ему кинуть предъяву о том, что это несправедливо, потому что это справедливо. Аллилуйя! И вот смотрите, пару минут, и я буду заканчивать. Теперь Иисус говорит такую фразу: «Дана мне вся власть на небе и на земле». Библия говорит, что Иисус прошел небеса со своей кровью. И что сделал Иисус? В небесах, в святом святых, Он окропил небеса своей кровью. И я верю, что сделал Иисус? Он окропил место, где когда-то мог приступать дьявол, чтобы обвинять людей и требовать справедливого вмешательства Бога в определенные события здесь, на земле. Теперь, что произошло? Низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них день и ночь. То есть, что сделал Иисус? Иисус низверг дьявола, и теперь Иисус занял представительство человека и всего человечества на небесах. Теперь у нас новый представитель — это Иисус. Теперь то место, где мог приступать дьявол и обвинять, это место было осквернено этими обвинениями, оно окроплено кровью Иисуса. И все небеса говорят о том, что сделал Иисус. Кровь Иисуса на небесах говорит о том, что мы прощены. Аллилуйя! И вот теперь у нас новый представитель. У нас Иисус, Он наш представитель. И Он не обвинитель, Он адвокат, Он ходатай Нового Завета. Аллилуйя! Слава Господу! И Он там пред лицом Бога стоит и говорит: «Отец Небесный, теперь на справедливом основании я, как представитель всего человечества, говорю, вот моя кровь за всех заплачена, за всех заплачено, все грехи прощены, аллилуйя, грех уничтожен, он побежден, и теперь сердце Бога и видит дождей любви Божией, безусловных благословений, благодати Божией может изливаться на землю, аллилуйя, слава Господу, и именно проповедниками этого Бог сделал нас». Проповедниками Евангелия Божьей благодати, проповедниками дождей благодати Божьей, любви Божьей. Аллилуйя, слава Господу! Теперь там, на небе, есть ходатай. Вся власть на небе и на земле у Него. Он представляет нас перед Богом. И Он говорит о том, что Божьей любви и Его Божьей благодати просто можно беспрепятственно течь к нам, аллилуйя, через Иисуса Христа. Аллилуйя. Я не знаю, как вы, но я сам себя возгрел. Аллилуйя. Я верю, что вы были весьма благословлены сегодняшними уроками. Верю, что вы получили откровение об определенных вещах. Теперь дьявол низвержен, клеветник низвержен, мы можем переживать Божью любовь на личном опыте и все на справедливом основании. Аллилуйя, слава Господу. Поэтому Бог любит вас, мы любим вас. До завтра.